интересные вещи. В 1971 году, я не знаю, были вы на свете или нет, вообще некоторые из вас были, конечно, или многие, но не все, возможно. Но, то есть это было очень-очень давно, в 1971 году. В одной центральной газете появилась статья, которая называлась так: «О важности бороды», ну как это для вас интересно, «и верности автору». Автору. Автор. Автор тот, кто написал книгу. Суть этой статьи, знаете, в чем заключалась? В том, что когда поставили короля Лира Шекспира на сцене одного из наших драматических театров, один из зрителей, великий поклонник театров, к своему ужасу увидел на сцене Лира, короля Лира, без бороды. По этому поводу началась полемика между зрителями, посетителями и постановщиками. Причем эта полемика, в конце концов, вылилась на страницы центральной прессы. Ну, основной аргумент зрителей я вам привел. А интересно, какова апология со стороны тех, кто ставил эту вещь. Ведь ясно, у Шекспира прямо черным по белому уже написано, что король Лир был с бородой. И вдруг выходит без бороды. Обрили короля Лира. А очень интересную аргументацию привели апологеты. Аргументацию, над которой, может быть, стоит и задуматься. Вот маленький сюжетик. А потом я вам назову тему. Сначала поразвлечемся, потом тему. Так всегда мы будем. Точность в Шекспире. О какой, да еще скрупулезной точности, можно говорить применительно к этому поэту, когда он сам во имя высшей художественной правды готов был пожертвовать не только бородой, но и историческим правдоподобием, нередко сознательно смешивая эпохи, страны и жанры. В одном только нельзя его уличить – в измене истине характеров и страстей. Дальше он приводит интересную мысль, вернее, двустишье из Сумарокова, поэта 18-го столетия, который писал: «То даром, что слова все точно ты нарек, яви мне силу их и дух их точно». То есть, видите, апология состоит в чем же? Автор этой апологетической статьи считает, что если постановщик видел, что в данном случае выпустить короля Лира на сцену без бороды будет гораздо более сильным средством для выражения соответствующей главной идеи этой вещи, то он поступил правильно, хотя формально нарушил. То даром, что слова все точно ты нарек, говорит он как бы вопреки тому. «Яви мне силу их и дух их точно». То есть существо состоит в чем? Не в форме, не в этой внешней правдивости, не в элементарном тождестве дважды два – четыре, а существо состоит в том, чтобы выразить саму идею, сам дух точно, то есть само содержание. Так борются два различных направления в истории мира, в истории церкви, в истории религии, в сознании каждого человека. Форма и содержание. Правильный взгляд известно какой. Когда форма соответствует содержанию. Там, где форма мешает содержанию, там ее нужно менять. О, как это трудно. Это небольшая преамбула. Первая, вернее, преамбула. Теперь я назову тему. Тема сегодня наша с вами о богодухновенности Священного Писания. то есть понимание того, что значит богодохновенность. Вопрос, я вам скажу, не праздный. Мы, под «мы», я разумею, богословие, давали много раз повод нашим критикам, в частности атеистической критике, упрекать не только нас самих, а упрекать само Священное Писание в том, что оно не богодухновенно. Каким образом мы дали этот довод им? Вот каким образом. Когда мы приписываем Священному Писанию тот характер, что будто бы все сообщенное там есть абсолютная истина. Все. И все, что там сообщено, любая истина, какого бы порядка она ни была, все это есть откровение. Вот такое понимание богодухновенности Писания, оно и дало повод для очень многих саркастических замечаний, типа: ну так скажите, если Писание богодухновенно, то почему же в одном Евангелии написано, что оба разбойника поносили распятого Христа, а в другом написано, что один поносил, а другой покаялся, и первым вошел даже в рай? Так что же, какой же из этих мест богодухновенно? Какой же из евангелистов богодухновенен? Надо ответить на вопрос. Кто-то неправильно, значит, понимает богодухновенность. Это совершенно очевидно. Так вот, в чем же состоит богодухновенность? Об этом, наверное, стоит поговорить для избежания подобного рода ошибок. Ну, небольшое, может быть, предварительное замечание. Во-первых, когда мы говорим о богодухновенности, то, наверное, нужно сказать о том вообще, что такое вдохновение. Ведь обратите внимание, что без вдохновения очень трудно что-либо делать. Особенно, если это касается литературы, искусства, поэзии, музыки. Да не только это. Любого дела. Требуется вдохновение. Вдохновение – своего рода, если хотите, некий огонек, бьющий изнутри человека. С другой стороны, это тот момент, который, как кажется, открывает человеку выход в какую-то иную сферу, связывает его как бы с иным миром. И таким образом творимое им дело приобретает особенную силу, изящество, красоту, совершенство. Вдохновение может выражаться в самых различных формах – в звуках, в словах. В любом материале, когда мы касаемся архитектуры или пластического искусства и так далее. Более того, самое любопытное другое, что одна и та же идея может быть выражена в самых различных областях человеческого творчества. Мы можем говорить о звучании красок, мы можем говорить о цвете звуков. И это вовсе не будут какими-то аналогиями. Здесь действительно что-то есть. Краски действительно могут звучать. С другой стороны, если мы посмотрим на творчество поэтическое, то здесь мы заметим иной весьма важный элемент. Оно, это творчество, не может обойтись без таких метафор, которые, взятые сами по себе, будут бессмысленны или противоречивы, противоестественны, но в контексте как раз создают то величие и красоту, без которого поэзия невозможна. Ну, помните, у Кольцова там, допустим, «Здравствуй, утро и солнце веселое». Ну, как это может приветствовать утро? Ну, что за чепуха? «И стоит себе лес, улыбается». Ну, как этот лес улыбается? Ну, извините. Или у Майкова, помните? «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Как там дальше, ну подскажите? Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перла дождевые, и солнце нивы золотит. Знаешь, абсурд полный, чтоб солнце золотило нивы. Тут можно приводить бесконечные примеры, но я еще одну приведу, еще один. И не столько из-за силы поэтической красоты и вдохновения, сколько из-за содержания. Это своего рода прям даже можно поставить и как загадку. Ночь смотрит тысячами глаз. Ну это верно же, звезды. А день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз. А ну-ка, кто мне подскажет? А что глядит одним? Ну-ка. Ум смотрит тысячами глаз. Ну-ка, ну-ка, что-что? Еще. Еще. Ум смотрит тысячами глаз. Любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь. И дни плывут, как дым. Это Полонский. Слыхали такого? Полонский. Ну, правда же, здорово. Это очень интересно. Ну, хорошо. Видите, оказывается, для выражения определенных идей, мыслей, требуются часто такие формы, которые совсем не могут быть уложены в прокрустово ложа чистого тождества. Дважды два — четыре. Невозможно поэзии, невозможно выразить массу идей, подходя к этому чисто формально, чисто алгебраически. А теперь давайте обратимся к Священному Писанию. Перед нами стоит вопрос, что есть Священное Писание? И какова его цель, назначение? Откровение было давно. Оно давалось в Ветхом Завете. Оно в полноте, как пишет апостол Павел, дано было во Христе. Это откровение передавалось сначала в устной форме, затем было записано. Но то, что было записано, это все это, есть откровение или нет? Помните евангелист Лука, как начинает? По тщательному исследованию всего. В Евангелиях сообщаются обстоятельства, при которых произошло рождение Христа. Что даже было до рождения Христа. При ком он родился. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то найдем здесь массу самых различных замечаний, сообщений, фактов, исторических событий, которые вовсе не являются божественным откровением, а являются ничем иным, как простой фиксацией определенных фактов земной истории, при которых было дано откровение. Оказывается, Священное Писание – это не есть только откровение. По характеру своего содержания оно гораздо шире, чем откровение. Откровение составляет только часть, но главную. То есть Священное Писание не есть только Божественное Откровение. И священным оно именуется в то же время только в силу откровения. Иначе говоря, можно так сказать, что Священное Писание – не просто божественно, и уж, конечно, тем более не просто человечно. Оно богочеловечно. Если хотите, Священное Писание есть некое письменное выражение Христа, который сам был богочеловеком. И Писание также богочеловечно. Это очень важно знать и понимать. В то же время необходимо обратить внимание на другое, что это на характер откровения. Как же писалось, как создавалось Священное Писание? Что это была диктовка пророку или апостолу? Изнутри голос, повелевающий писать это и только это. Если мы обратимся, по крайней мере, к тому, что можно прочитать в Библии, то мы найдем, может быть, не один вариант. Иногда действительно были откровения, и сказано было «пиши», то есть «и пиши так, как именно тебе сказано», не отступая ни в чем. В других случаях мы этого не находим. Даже в других более того находим, что явно просто передается. Слушатель со стороны передает. И сказал Иисус. И обратился к ним в такой-то притче. То есть все это дается в пересказе, перефраз. То есть все это дается в пересказе, перефраз. И сами понимаете, что если в первом случае, то есть когда сказано «пиши», есть надежда на то, что там передано абсолютно точно откровение, то здесь не возникнет ли сомнения, а точно ли передает тот, кто описывает и события, сопутствующие откровению, и само содержание откровения. Тем более нужно учесть и следующие моменты, что человеческий элемент Писания, в нем присутствует с очевидностью и не вызывает никакого сомнения. Это, если хотите, некая форма, в которой подается божественное откровение. Как драгоценное миро или содержание может быть подано в различных сосудах. Ну, скажем, вино хорошее. Правда же, можно в какой-нибудь деревянной кружке или глиняной, а можно в хрустальном бокале подать, не правда ли? Ну, конечно, пить будет приятнее или неприятнее, но вино останется тем же. И мы замечаем, какую интересную вещь. Мы замечаем, что авторами отдельных библейских книг были люди различного образовательного уровня. Возьмите довольно грубый такой язык, ну, взять пророка Иеремии, например, или возвышенный тонкий Исаии. Возьмите послание Петра, такие простые, да, и возьмите Иоанновы. Чувствуется сразу совершенно различный уровень, или апостола Павла возьмите. Это образованнейший человек, который философский склад ума, который подчас так глубоко забирается, что даже апостол Петр вынужден был, помните, что писать? В них же суть неудобь разумно некая. То есть в него сейчас подчас не все даже мы можем понять, что невежды извращают к собственной погибели. Апостол Петр вынужден был сделать даже такое замечание. То есть, вы видите, вот эта форма, в которой подается божественное откровение, носит часто весьма различный характер. Чем же обусловленный? Обусловленный образованностью, то есть культурой данного человека, степенью его познаний, окружающей средой, в которой он живет, самим языком, потому что в каждом народе, в каждую эпоху язык тоже имеет свой различный уровень. Это нужно иметь в виду. И вот ибо человек записывал откровения. В то же время, может быть, стоит обратить внимание и на нечто иное еще. Я уже сказал вам, что наряду с возвещением откровения передаются и многие детали. Но какого рода это детали? Эти детали касаются не только исторических обстоятельств дарования откровения, но и многих вещей, которые становятся принадлежностью религии, Помните, какие подробные описания культа ветхозаветной религии, описание скинии, да, до деталей, какие различные жертвы и как они должны приноситься. Ясно, что все это связано с человеческой историей, и божественного откровения здесь как элемента или нет, или очень мало. Ну и, конечно, мы должны обратиться, может быть, к самому главному. При написании Священного Писания священнописатели, но и передавались куда? На страницы священных книг. Знания какие? Например, географии, истории, астрономии. Как вам нравится? Стой, солнце, и не двигнись, луна. Нет сомнений, что были уверены, что это можно сделать, чтобы солнце остановилось, и чего особенного? Ничего особенного. А почему не остановиться? Если идет человек с фонарем, почему он не может остановиться? Ну, так же и солнце может остановиться. И луна тоже. Например, с точки зрения современных научных взглядов, это немыслимо. С точки зрения тех взглядов, это элементарная совершенно вещь. Тем более в руках Божьих. Я вовсе не хочу сейчас вам давать какого-то толкования этого факта. Что было, каким образом совершилось чудо Божие с использованием естественных или сверхъестественных моментов, это совсем другой вопрос. Я хочу сказать, что авторы, как таковые, пользовались всем арсеналом своих знаний и совершенно спокойно часто объясняли многие исторические земные моменты, связанные с божественным откровением, именно с собственными представлениями об этих вещах. Не удивляйтесь поэтому, что уже на эти вещи обращал, например, Василий Великий. В своем шестодневе он прямо указывает на многие неточности в Писании. Это звучит ужасно, не правда ли? Неточность в Писании. Какой кошмар! Для Василия Великого никакого кошмара нет. Или, например, Иоанн Златоуст в своих заметках на книгу «Бытия» говорит о многих грубых речениях, которые писатель книги «Бытия» вынужден был употреблять в силу невежества того, кому он предназначал эти писания. Грубые речения. То есть какие грубые речения? То есть писатель снисходил к уровню восприятия людей и многие вещи выражал тем языком, который становился доступен окружающим его людям. Иоанн Златоуст ничего не видел в этом странного или непонятного, или неблагоговейного. Да. Ну, а уж если говорить и дальше о таких противоречиях, которых довольно много, элементарных, так называемых противоречий, типа один или два разбойника там поносили Христа, один или два там гадаринских бесноватых там было, да, сколько раз там пропел петух, один раз или два раза, прежде чем апостол Петр отрекся. В разных Евангелиях мы находим разные сообщения. А о чем они говорят? Они говорят об очень простой вещи. Каждый писал так, как он слышал, как он запомнил, в чем он был убежден. Кто-то из них ошибся. Возможно. Кто-то ошибался. Два было или один бесноватый. Кто-то ошибся. Верно. Совершенно верно. Противоречие получается? Да, противоречие. Какого рода? Вот это-то и является самым важным. Какого рода? Все эти так называемые противоречия, да, являются свидетельством присутствия в Писании человеческих немощей. тех безукоризненных немощей, как говорит Максим Исповедник, то есть немощи, которые не касаются совершенно существа откровения, откровения как такового. Они касаются только вот этой формы, отделки, если хотите, сосуда, в котором подается драгоценное содержание божественного откровения. То есть касается вещей материальных. Профессор Светлов Киевского университета, это знаменитый апологет начала нашего века, по этому поводу очень хорошо писал. Библия не тому учит нас, как движется небо, а тому, как взойти на небо. Очень хорошо сказано. Это верно. Это Светлов, протоиерей Павел Светлов. Его довольно полезная книга «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Да, довольно интересная. Правда, мы должны сказать, что археологические раскопки конца прошлого и этого столетия дают очень большой материал, фактически, который свидетельствует о том, что священные писатели с очень большим благоговением подходили к тому, о чем сообщали, что они старались быть абсолютно точными и непогрешимыми. Именно археология сейчас с удивительной, просто, я бы сказал, силой подтверждает истинность библейских свидетельств даже о чисто земной истории, которая очень малые отношения имеет к интересующему нас вопросу, то есть к божественному откровению. Но, тем не менее, всегда была попытка рассматривать Библию непогрешимой именно в плане человеческом. Вот эта ошибка, я на нее обращаю внимание, это грубая ошибка. Библия не учебник по географии, астрономии или чему-либо. Священное Писание – это есть книга Божественного Откровения, и только оно для нас представляет ценность. Вы знаете, что вот это ложное понимание Библии, оно ведется довольно давно. Так что уже Ломоносов даже, наш Михаил Васильевич, и тот вынужден был заявить, нездраво рассуждает математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Нездраво, видите. Таков же и богословие учителя, это уже ко мне, наверное. Если он думает, что по псалтыре научиться можно астрономии или химии. Как хорошо, просто и хорошо. Это, конечно, совершенно очевидная вещь, и она бы достаточно ясна для каждого. В чем существо откровения? Ради чего оно дано человеку? Божественное откровение дано с одной и единственной целью. Одной, вы слышите, всего-навсего, и единственной целью. Дать человеку спасение, указать ему путь спасения, дать средства спасения. Вот ради чего дано откровение Божие человеку. Не ради познания астрономии или химии. Ради этого. И существо Писания все состоит в этом. Если говорить о новозаветном откровении, то оно и состоит именно в факте спасения Христова. Да. В этом его все существо. Отсюда становится и понятным богодохновенность Писания. Что же она есть? Человеческая сторона есть, божественная есть. Что же такое богодохновенность, которой обладали священнописатели? Если хотите, я даже взял и написал определение. Оно, конечно, будет очень несовершенным и неточным, но в качестве первой попытки вы можете его себе записать. Да, для того, чтобы потом ответить, если кто будет вас спрашивать с кафедры. Потому что найдутся такие. Но это в качестве первой такой попытки, да. Вы уж запишите. Я никогда вам ничего не даю под запись. Но сегодня уж дам, так и быть. Просто по знакомству, вы знаете, и все. Так бы я не стал. Богодухновенность есть такое воздействие Духа Святого на священнописателя. Вы потом литературно обработаете это и представите в изящной и еще лучше поэтической форме. Переложите, пожалуйста, в стихи тогда. Духа Святого на священнописателя, да, при котором он, то есть священнописатель, естественно, при котором он, сохраняя и используя все свои познания, все свои познания и индивидуальные способности, совершенно точно передает откровение Божие о спасении человека. Передает откровение Божие о спасении человека. Совершенно точно, да, передает откровение Божие о спасении человека. Что вы говорите? Уже записали, да? Ну, прекрасно, очень хорошо. Сейчас я еще чуть-чуть скажу, и потом вас отправлю обедать. Что еще? Мы только с вами этим и занимаемся. Да. Вы же очень любите формулировки, ну что же делать? Да. Значит, богодухновенность – это есть совершенно особое свойство Священного Писания, выделяющее его из всех прочих творений рук человеческих. Значит, богодухновенность, с одной стороны, гарантирует абсолютную истинность Писания в передаче откровения Божия. Именно в этом и состоит абсолютная гарантия истинности откровения Божия. То есть откровение о чем? О вере, о законах духовной и нравственной жизни, то есть о спасении. С другой же стороны, она, богодухновенность, свидетельствует о величии благости Божией, сохраняющей свободу священных писателей при всей их естественной ограниченности. То есть свобода человеческой личности остается. То есть богодухновенность Писания не уничтожает человечности этого Писания. И в то же время эта человечность не противостоит богодухновенности, а лишь подчеркивает ее в еще большей степени. И если в ветхозаветной истории, если в ветхозаветной части прообразы, прообразом в новозаветный, образом неслитного, неизменного, нераздельного и неразлучного. Помните эту формулу? Не очень сложно. Формулу Халкидонского собора 4-го, 451-го года. Так вот, являясь ветхозаветной части прообразом, а в новозаветном образом неслитного, неизменного, нераздельного, неразлучного соединения божественного и человеческого естества в Богу-человеке Иисусе Христе. Понял, значит, являясь прообразом, если касаться ветхого, образом, если касаться нового, чего? Вот это в единении во Христе двух естеств. Священное Писание свидетельствует тем самым о том, что оно само богочеловечно, как в целом, так и в любой своей части. В любой своей части. Потому что и все то, о чем мы говорили, как о человеческой стороне Священного Писания, Это оно является той необходимой формой, в которой передается божественное содержание. То есть любая часть Писания, не только откровение, когда мы знаем «и сказал Иисус», «и сказал Бог», но вся та часть человеческая, родился тогда-то Христос, при том-то и так далее. Все это богочеловечно. Все Писание богочеловечно. Потому что образ единения действий Духа Святого в Писании с человеческой стороной подобен образу единения божественного и человеческого естества во Христе. Писание также богочеловечно. Такой вот принцип понимания богодухновенности Писания открывает и его действительную, то есть истинную значимость для каждого христианина. Критика приобретает совершенно иной характер в свете этого понимания. Для нас важно не то, сколько было бесновато. Для нас важен факт спасения, пришедшего во Христе. Вот что для нас важно. Не важно, сколько раз пропел петух. Важно тот исключительной силы, духовно-нравственный пример, который мы видим в связи с апостолом Петром. И так далее. То есть, как видите, кажется, чисто человеческая сторона, присутствующая здесь, сопряжена и соединена не слитно и неизменно, не раздельно и неразлучно с божественным воздействием, то есть соединена с Духом Божиим, свидетельствующим о той же истине спасения, принесенном Христом. Поэтому нельзя сказать, где, в каком моменте, в какой части Писание божественно, а в какой части человечно. Нет таких частей. Оно всюду богочеловечно. Даже там, где полное откровение, оно зафиксировано словами человеческими, языком человеческим, стилем и так далее. Даже там, где совершенно человечно, тем не менее, эта человечность несет в себе Дух Святой, которым написано божественное откровение, зафиксированное в Писании. Вот это самый важный момент, который нужно себе хорошо усвоить. Ну, а сейчас я скажу вам еще об одном очень серьезном моменте, связанном с этим. Дело в том, что такое понимание Писания и его богодухновенности, оно, тем не менее, не оставляет без проблемы понимания Писания. Вы знаете, насколько непроста проблема библейской экзегезы. С глубокой древности и до настоящего времени проблема понимания Священного Писания остается, может быть, самой актуальной. Ибо в зависимости от понимания Писания проистекает то или иное понимание самой веры и жизни. То есть церковь становится той или иной. Я вам должен сказать прямо, что при едином тексте Библии, который сейчас имеют сотни народов, мы имеем не одну Библию, а имеем ее, может быть, многие десятки Библий. Поймите, о чем я говорю. Текст один, а один текст, понимание различно. Другое понимание дает другое Писание. Ветхозаветные пророки одни и те же для всех, кто принимает. Но одни из них сделали вывод о том, что Христос есть Иисус, а другие сделали вывод, что Христос тот, который придет, и которого христианская церковь именует Антихристом. одни пророки? Одни. Или не одни? Текст один. Понимание совершенно различное. Так что, видите, Библия формально одна. Вот на русском языке держит Библию православный, держит Библию католик, баптист, пятидесятник, адвентист седьмого дня. Одну Библию мы все имеем или нет? Только для наивного детского взгляда кажется, да, правда, одного и того же издания, в одном и том же году, синодального, все точно, точь-в-точь, из одной типографии. Один текст, а Библии разные. Это очень серьезная мысль, которую надо иметь в виду. Непонимание подобного рода вещей может привести к весьма печальным последствиям. То же самое, что сказать, мы имеем одного Бога. Достаточно кому-то сказать, что он верит в одного Бога, значит, мы знаем, верим в одного Бога. Ничего подобного. Дело не в числительном, а дело в содержании, в свойствах, которые мы исповедуем в этом Боге. Бог может быть любвеобильным, может быть жестоким. Может любить один народ, может любить все народы. Может быть судьей, может быть жертвенной любовью. И это все разные боги, ибо Бог каждому человеку, каждому народу открывается тем, как он его исповедует.